Приветствую вас, дорогая молодежь. Мы очень рады, что можем посетить ваше общение сегодня вместе с вами, поклониться Богу нашему, прославить Его, посмотреть на то, как Бог работает в наших сердцах и сегодня от юности нашей. Мы с братом Игорем Георгиевичем, он пресвитер церкви нашей, решили посетить ваше молодежное общение по приглашению вашему. Вот, ну, особого знакомства, наверное, не нужно производить. Вы меня уже знаете, я уже бывал у вас. Хочу сегодня вместе с вами прочитать место Священного Писания, которое вы взяли в основание вашего молодежного общения. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои». Псалом 70, стих 17. Так было у Давида, что от юности Бог его наставлял. Я хочу спросить, а как у нас, молодежь дорогая, сегодня Бог изменился? Наставляет ли Он нас от юности или нет? Кто может сказать, меня тоже Бог наставлял от юности? Поднимите, пожалуйста, руку. Кого Бог от юности наставляет? О, ну, хорошо, почти половина людей, которые уже понимали о том, что Бог их от юности наставляет. Вы знаете, вот как Бог наставляет человека от юности? Каким путем Бог на него воздействует? Мне вспомнились некоторые примеры библейские. Я сначала на них хочу обратить внимание. Первая книга Царств, 3 глава, там описывается о Самуиле. Однажды в юности Самуил лег спать. И вот вдруг слышит голос: «Самуил! Самуил!» Самуил встал, подумал, наверное, его Илия зовет, и пошел к Илии. Но написано, Самуил еще не знал голоса Божия. И для него было это очень новое. И вот так он один раз, второй раз сходил к Илии, третий раз. Потом Илия догадался, даже его ж Господь-то зовет. И говорит ему, слушай, иди ложись спать, и когда зовущий позовет тебя, то ты ему скажи, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Это наставление, друзья. Это наставление. Вот он спит, и вдруг слышит голос такой, Самуил, Самуил. Вы знаете, я скажу, это очень важно. Это очень важно в жизни нашей, когда мы начинаем с юности слышать голос Божий. Он по-разному звучит. Иногда вот так подобно, как у Самуила, явно, четко он понимает, что его кто-то зовет. Иногда это бывает через наше общение, Бог от юности зовет нас. Но, в общем, по-разному бывает. Друзья, я бы хотел спросить, а давайте мы вспомним наше детство. Какие стихи из Библии вы знаете с детства? Кто из вас может перечислить, друзья? Ну, пожалуйста, любой стих из Библии, который вы с детства заучивали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Еще какие? Вот скажи, Паскаль, сестричка, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Скажите, это является наставлением с самого детства? Кто-то заучивал, потому что мама с папой сказали, надо выучить этот стих, хороший стих. И небольшой, всего-навсего несколько слов. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И вот человек, оно тогда зашло. Зашло в сердце его. Идет время, и вдруг какая-то скверна приходит в его жизнь. Как вы думаете, вот то, что там внутри, оно начинает воскресать? Оно обязательно начинает тревожить человека. Говорит, нет, счастливый человек – это тот человек, который чистый сердцем. Наверное, все вы учили Псалом 1. Он начинается тоже с тех же самых слов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути прав, грешных, и не сидит в собрании развратителей». И тогда, когда сталкивались вы с этим направлением, когда вас куда-то звали, когда пути ваши направлялись, волей-неволей воскресал в сердце этот Псалом, эти слова «Человек счастливый». Это тот, который не ходит на советы нечестивых, который не сидит в собраниях развратителей. И если ты туда случайно попадал, очень неуютно там было находиться. Очень неуютно. Я вспоминаю, как однажды один человек рассказывал в юности, говорит, я зашел в кинотеатр. И когда я зашел в кинотеатр, сел смотреть телевизор, мне вспомнили слова, что Христос придет за своими. И вдруг он сейчас придет, ну как я здесь буду находиться? И говорит, все смотрели, наслаждались этим фильмом, а я сидел и переживал, а вдруг Христос придет и меня отсюда? Он меня, наверное, не возьмет из этого зала. Друзья, я хочу сказать вот так, постепенно Бог наставляет каждого человека от юности. Наверное, вы с юности помнили 120-й псалом, учили: «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Или притчи 3 главу с 5 стиха. «Надейся на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего, и это будет здравием для тела твоего». Забыл следующий момент. Ну хорошо, друзья, что Господь вот заботится о каждом из нас, и мы в сердце наше вкладываем эти слова с самой юности. И стараются так родители с детства и на занятиях детских, чтобы мы знали Слово Господне. Братья и сестры, я хочу сказать о том, что вот Бог человека от юности наставляет, и Бог в человеке в юности начинает производить в нем свое действие. Вы, наверное, хорошо знаете историю, когда Иосиф попал, ну, продали его в рабство. Он там сталкивался с многими искушениями. Во-первых, работу, которую поручали ему, он делал так, что был успех. Написано, и Господь был с ним, и он имел успех. Когда он попал в искушение от этой женщины, друзья, я тоже думаю, что он вспомнил то, что ему Господь в юности через сновидение показывал. Как-то в юности он видит сон, что он будет человеком, тем человеком, которому даже поклонятся и братья, поклонятся и мать, и отец. И вы знаете, тогда никто не понимал этот сон, но он внутренне, имея общение с Богом, понимал, что Бог ему к чему-то готовит. И вот когда он проходил эти трудности, у него попадались искушения, он понимал, я человек не такой, как все. И он говорит, могу ли я сделать такое великое зло, согрешить перед Богом? И он старался удаляться от зла, удаляться от всякого греха. И Бог им пользовался. После этого он становился великим человеком. Кто-то скажет, ну, у него такие условия были, что мог он даже и нести за себя ответственность. Но мало ли что. Но он пошел в тюрьму, оклеветанный, но сохранил чистоту сердца своего. Я думаю, что вы, наверное, вспоминаете историю Даниила. В юности попал он в плен. Вы знаете, вот наше поколение, мы прожили, и мы войны не видали. А ваше поколение, похоже, не проживет без того, чтобы не увидеть войну. Куда попадете вы? В какие места? Вот сейчас у нас в Луганске, Донецке, вот молодежь рассеялась по всему миру. Где их только нет. И в Германии, и в Италии, и в Америке, и в России, и в Сибири, и у вас везде, и всюду. Они думать не думали. А нет, мы не думали, что мы можем увидеть войны. И вот знаете, раскинуло каждого кто куда. Вот так тогда раскинуло и еврейский народ. И попал Даниил в плен. И вот в плену ему счастье выпадает. Обратили внимание на него люди из царского дома. И приглашают его, говорят ему, условия у тебя будут хорошие, учиться будешь, познавать науки, пища будет особая у тебя, ты будешь человеком великим. Большое искушение, друзья. Он мог бы сказать, слава Богу, Бог меня, обо мне позаботился. Но когда ему все это предложили, первое, что ему пришло на память, не оскверняться от стола царского. Ну разве это удобно в этот момент, когда ему предлагают, люди голодают, ему предлагают, ешь, а он говорит, я не буду оскверняться от стола царского. Братья дорогие, сестры дорогие, и вы знаете, и вот работал над ним Господь, хранил его, он мог этого не знать. Когда в детстве его учили о том, что чистое и нечистое, это можно, а это нельзя делать. Вы знаете, он мог принимать это очень просто, ну как и мы сегодня принимаем. А вот попал в трудный момент, сразу захотел, Нет. Для меня дорого иметь общение с Богом, дороже, чем иметь временные греховные наслаждения. И написано, и не стал оскверняться от стола царского. А какая награда? Что за это? И тут же написано дальше, в 17 стихе, 1 главы Даниила, я не читаю, что Бог ему дал особое разумение и познание тайн. Вот Бог наставлял от юности, хранил, и знаете, и вот видит, и дает особое разумение, особое разумение. Вот я так себе представляю, как написано в книге Иеремии, ибо Бог обозревает, очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Очи Господа обозревает всю землю, видят злых и добрых. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И нет ничего потаенного, что не вышло бы наружу, и сокровенного, что не стало бы явным. То есть, вот так я думаю и сегодня. Вот Бог обозревает всю землю. Хотим мы или не хотим, Бог видит нас. А что Он ищет вообще? Что Он ищет? Он ищет человека, с кем бы иметь общение. Он ищет ту душу, которая уповает на Него от юности, которую поддержать бы, кого бы, знаете, вот, ну, помочь бы, через кого явить бы силу свою, явить свою благодать и власть. Он ищет этого человека, он хочет сотрудничать с человеком. И я хочу сказать, и вот и сегодня он здесь вот находится, он видит наши мысли, он знает наши намерения, с чем мы сюда приехали, какое у нас занятие, абсолютно он все знает, друзья. И от этого у нас отстраиваются наши отношения с Богом, потому что мы тоже знаем, а какие у нас отношения с Богом и что мы делаем. Вы знаете, мне очень нравится первое послание Петра, вторая глава, прочитаю с 4 стиха. «Приступая к Нему, к Иисусу Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, камень избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которые не притыкаются, не покоряюсь, на что они и оставлены. Господь Бог говорит, я полагаю на Сионе камень. Камень краеугольный. Камень, на котором можно построить свою жизнь. Или этот камень будет камень преткновения и камень соблазна. Друзья, нет такого человека, тем более мы, знающие священные писания или посещающие собрания, чтобы мы не столкнулись с этим камнем. Я хочу сказать немножко, ну, о своей юности. Вы знаете, был момент, когда в юности, можно сказать, этот камень стал передо мною. Я этого даже сам, ну, сильно и не замечал поначалу, не обращал на это внимания. Но вот я помню, как однажды в юности родители ушли из дома, у меня папа неверующий, мама верующая. Ну, нам много что позволяло сделать, потому что папа был такой, мама такой, мы такая, мы выбирали некоторые моменты, как нам правильно жить. И вы знаете, и вот никого нету, на улицу, друзья, футбол. И вдруг у меня мысль. Останься дома и почитай Евангелие. Знаете, как-то обратил внимание, необычная мысль. Обычно всегда влечет наоборот, гулять, что-то делать. А это останься и почитай Библию. Завязалась внутри борьба. Может, потом пойду погуляю, а потом приду и почитаю Библию. И все-таки внутренний голос мне говорит, нет, ты вот сегодня останься. Остался я, взял Евангелие, никого нет дома, сел и читаю обычную Евангелие, Матфея, 6 главу. И знаете, она передо мной настолько открывается, как никогда открывалась. Кто скажет на брата своего рака, безумный, кто так поступит, то так. Вы знаете, Бог заговорил со мной.
Мне стало очень приятно о том, что, оказывается, на этой земле, вот среди этих массовых людей и моей жизни Бог меня видит, и Он со мной разговаривает, и Он хочет меня сделать другим человеком. Для меня это был вечер, когда я мог впервые, знаете, так помолиться Господу и сказать: «Господи, я хочу служить Тебе. Я не знаю, какая у меня будет жизнь». Это были трудные годы. И годы гонений, годы многих переживаний. И мне хотелось, чтобы Бог мог пользоваться мною. Мне было приятно, что от юности Бог начал обращать на меня внимание. Прошло еще некоторое время, тоже предоставилась возможность дома одному остаться. Вот вообще один остался дома. Но обычно как вот мы поступаем дома, когда мы остаемся одни? Ну, по-разному. Кто-то сейчас, например, компьютеры, там, телефоны развлекаются или еще что-то. Ну, у нас тоже была и работа. Думаю, ну, надо лечь отдохнуть. Поспать сначала надо, как это иногда бывает в юности. Ну, а потом что-нибудь делать. Вот только я прилег, и у меня такая мысль опять. Ты служить Богу хочешь? Думаю, конечно, хочу. Ну, тогда встань, помолись Богу. Вы знаете, вот я обратил внимание, вот в сердце у нас у каждого есть Адам. Он настолько ленивый. И вот у меня пошла борьба с этим моим Адамом. Он мне говорит: а вот ты поспи немножко, отдохнешь, а потом встанешь и помолишься. Думаю, нет, это что-то несерьезно. Бог меня сегодня зовет. Сейчас, а я думаю, я отдохну, а потом встану и помолюсь. Полежал немножко, опять эта мысль. Ну так что ты, молиться будешь или не будешь? Новая мысль пришла. А что, Бог разве не слышит молитвы, когда человек лежит? Тебя Бог услышит, когда ты полежишь. И лежа помолишься Богу. Знаете, вот у меня внутри появилась такая борьба, я думаю: нет, так не пойдет, надо перед Богом становиться на колени. Встал, начал молиться Богу. И вы знаете, и эта молитва, она настолько соединила меня с Богом, мне стало понятно тогда, что значит, когда-то Бог сказал Анании, о Савле, Анании: Савл теперь молится. Саул о себе говорил, что он 2 раза в день молился или 3 раза в день молился. А он говорит: вот теперь Саул молится. Молодежь дорогая, друзья дорогие, разве мы не понимаем, что у многих из нас молитва – это просто религиозный обряд? Когда мы молимся Богу утром и вечером, иногда и сами не знаем, зачем мы молимся, но выполняем этот обряд. Он иногда нам нравится. А вот стоит вопрос, а вот действительно соединяемся ли мы в молитве с Богом? Разговариваем ли мы, слышит ли нас Бог или нет? И знаете, вот когда я стал вот так молиться Богу, открыл свои переживания, открыл, что да, действительно, Господи, я хочу служить Тебе. Бог мне дал такую сладость в общении с Ним, когда я мог сказать: Господи, меня вот во многие места влечет. Но я прошу Тебя, Ты сохрани меня от всех искушений. Пусть мои руки будут посвящены Тебе. И глаза мои, чтобы тоже могли понимать и видеть Тебя всегда перед собой. Чтобы разум мой был направлен к Тебе. Друзья, я хочу сказать, мне почему это приятно. Вот с юности Бог, Он заботился обо мне. Он, знаете, Он звал меня к себе, как вот мы прочитали: «Ты от юности моей наставлял меня». Бывает нередко у нас такое в жизни. Оно было и у меня, друзья. Вечерком лежишь немножко отдохнуть, а потом просыпаешься, уже ночь. И первая мысль: «Ну ты же лег, не помолившись». Надо вставать молиться или нет, друзья? Но я вставал, друзья. Я понимал, что так дальше нельзя. Я вставал. Я обращаю внимание, почему? Я знаю сегодняшнее настроение молодежи. Я думаю, и среди вас есть те, которые спокойненько ложатся спать и не молятся. И утром встают и тоже не молятся. То ли забывают, то ли уже привыкли, то ли говорят: а какой смысл? Молишься или не молишься,
а результаты одни и те же. Друзья, я хочу сказать, с нашей стороны должно обязательно быть желание. Вот Бог над нами работает, но у нас тоже должно быть желание служить Богу. Само по себе оно не придет. Бог вот от юности Давида, вот прежде чем он стал великим человеком, прежде чем он стал побеждать Голиафа и многое другое, друзья, от юности, он говорит, ты наставлял меня от юности моей. Я не знаю, как его Бог наставлял от юности, но он об этом говорит. И я так думаю, друзья, думаю, что и каждого из нас Бог от самой юности наставляет. Мы находимся всегда вот на богослужениях. И я с детства находился на богослужениях. Но мне бывало, братья, которые проповедовали, очень нравились. А бывали такие братья, которые проповедуют, я думаю, ну, как долго он проповедует. Как быстрее бы он сказал аминь, что ли, или как-то бы закончил. И вы знаете, я об этом переживал и думаю, когда-то же мне придется проповедовать. А что буду я проповедовать и как буду проповедовать? Как-то однажды на одном молодежном братском таком общении нас собрали несколько братьев, человек, может, 15. Один из молодых братьев встал и начал читать Слово Божие. Он взял такие места и говорит, вот Елисей, он был служитель Божий. Он захотел, чтобы Дух Божий был на нем. И Бог был на нем, Дух Божий был на нем вдвойне. И вот он берет, говорит, посох и говорит, Гиезий, пойди положи на лицо ребенка, и он пробудится. Гиезий пришел, положил посох на лицо ребенка, и ребенок не пробуждается. У кого-то утонул топор, Елисей берет кусочек щепки, бросает, топор всплывает, другой бросает, ничего не всплывает. И вы знаете, я так слушаю, а он говорит, одни Библию берут в руки, читают, и народ спокойно засыпает. Другие берут Библию в руки, читают, и народ пробуждается. Знаете, меня настолько накоснулось. Я вспомнил, когда Господь говорит в книге Исаии, говорит о том, что выдают книгу, читая из нее, он говорит, одна у меня закрытая, запечатанная книга. А другой говорит, я не умею читать ее. Я тогда взмолился Богу и говорю, Господи, а кем же буду я? Неужели я буду брать Библию, читать, и люди будут засыпать спокойненько, соглашаться со всем? Как я не хочу этого? Я стал молиться Богу. Я подошел еще к этому брату и говорю, давай помолимся. Мне бы очень хотелось, чтобы в моих руках книга Библия была живая книгой, чтобы Бог действовал через меня. Я очень хочу, чтобы проповедовать так Слово Божие, чтобы оно доходило до сердец людей, чтобы люди могли обращаться к Богу, а не просто, чтобы время забивать. Я не знаю, братья, какое у вас настроение, кем вы хотите быть и когда Бог будет пользоваться вами. Но я точно знаю, как много зависит сегодня от вас. Дорогая молодежь, дорогие братья, дорогие сестры, как много зависит от того, что вы будете делать. Псалом 91, с 14 по 16 стихи, я прочитаю его. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего. У вас сегодня молодость. Вы чем-то наполнены. Я вам хочу сказать, вы где-то расцветаете. Вы открываете то прекрасное, что у вас есть. Где? Вы знаете, можно по-разному. Кто-то открывает на производстве, в своем бизнесе, все свои способности, красоту. Кто-то где-то на каких-то сценах учится и где-то туда посвящает свою жизнь. Кто-то свою молодость или свою красоту отдает просто проходящему человеку, временным, случайным людям. А у кого-то она расцветает здесь, в Доме Господнем. И смотришь, с самой юности человек растет, приближается к Богу. Бог начинает им действовать, через него действовать. Он радуется, благодарит, он становится своим человеком для Бога. С юности жизнь свою посвящает Богу. И смотришь, расцветает. Расцветает красота. Хочется быть вместе с Ним. Хочется быть вместе, иметь это общение. Куда бы ни поехали, приехала эта группа молодежи в другую церковь, где-то посетили. Смотришь, ожили, расцвели, радуются. А в другом месте, смотришь, другие приехали, и толку никакого нету. Наоборот, куда-то еще увели, еще какие-нибудь проблемы создали, их своих хватает, а тут еще кто-то приезжает. Друзья, как много значит, где я расцветаю, куда я посвящаю свою жизнь, свою юность, свою молодость. Конечно, мы думаем о том, пройдет молодость, она, знаете, о некоторых людях мы думаем, скорее бы у него прошла эта молодость. Но, в конце концов, уже должен он вырасти и прийти в себя, или не должен. Ну, смотришь, ну такая пустота. А другой с юности все идет нормально у него. Мы так думаем, конечно, мы вырастем, у нас будет хорошая жизнь, прекрасная, твердая, мы будем служить Богу. Но не у всех так бывает. Некоторые люди только в мечтах остаются. А на самом деле так не происходит. Проходит время, теряется вера. Куда девалась она? Какие-то другие горизонты открываются, и смотришь, человек потерялся, и пошел в этот мир, и растворился в этом мире, и жизнь его заканчивается очень плохо. Итак, Господь от юности своей, от юности наставляет человека. Братья и сестры, но я хочу сказать, что не только Бог от юности наставляет человека. В юности у человека происходят еще многие проблемы, кризисы жизни, когда он должен самостоятельно сделать правильный выбор. Бытие 28 глава, 21 стих написано: «Помышление сердца человеческого – зло от юности его». Вот такое состояние у нас. Мы это ощущаем или не ощущаем? По-моему, Иов молился: «Ты напоминаешь мне грехи юности моей». Грехи юности преследуют людей до самой старости, если человек вовремя не поправляет свое положение. И мне бы хотелось, чтобы сегодня мы здесь, когда находимся, могли бы сегодня посмотреть и на эту сторону. Да, Бог работает над нами, но над нами работает тут еще и другое. Мы сами проданы греху, нас влечет к греху. И нередко люди в юности совершают такие поступки, в которых потом всю жизнь не могут выбраться из них. Поэтому я бы очень советовал каждому юному человеку, брату или сестре, от юности жизнь свою посвятить Иисусу Христу. И прямо, знаете, просить так, как просил или как учил молиться Иисус Христос: «Господи, не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого». Как вам кажется, поможет это или не поможет? Я помню свою молодость и юность, я молился: «Господи, и когда у меня будут настроения греховные, ты их разрушь, не допусти, я не могу на себя положиться». Я понимал о том, что у нас нет этой силы противостоять греху. Вот пока мы здесь, все, кажется, все хорошо. Но когда попадаем мы в другие ситуации, бывают очень сложные ситуации. И я думаю, как хорошо, что в тот момент, в юности, в детстве я просил: «Господи, ты удержи меня. И когда появятся эти трудные ситуации, ты меня выведи из этих ситуаций». И вы знаете, в жизни моей много было всяких сложных ситуаций, непредвиденных, случайных, где можно было легко упасть и потеряться. И вот как-то, видимо, Бог не забывал этих просьб. Знаете, в нужный момент Он раз смотришь и разрушал. Разрушал все планы греховные, разрушал все абсолютно. Проходит некоторое время, кто-то хвалится в своих греховных похождениях, а я радуюсь тому, что Бог разрушил их, и я не попал в эти ситуации. Не попал, Бог меня избавил. Это милость Божия.
Дорогие друзья, вот мы сегодня приехали на это общение. Я не знаю вашего настроения. Кто-то, может, приехал, чтобы с тем же желанием, Господи, и меня от самой юности. Возьми меня, наставь меня на путь Твой. Поведи меня своим путем, чтобы у меня в жизни было общение с Тобою. Чтобы Ты мог мною пользоваться. Чтобы я был для кого-то благословением в жизни, но не был бы проблемой. Друзья, зависит от того, что мы открываем Богу, какие свои желания. Но мне очень вспомнилось одно место из Священного Писания. Зачем люди приходили вот на подобное общение? Вы знаете, и не всегда приходили для того, чтобы вот так вот вместе порадоваться. Были моменты, когда они приходили совершенно для другой цели. Я на это хочу обратить внимание. Евангелие от Иоанна, глава 11, 55 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься». Вот представьте себе, они приходят в Иерусалим, в храм, у них одна задача. Какая задача, как мы поняли, друзья? Чтобы очиститься. Чтобы очиститься. Я хочу задать вопрос. Братья дорогие, сестры дорогие, а у вас была такая цель? Вы хоть раз шли в Дом Божий? Или на молодежное общение с этой целью? Пойду очищусь. Сердце свое очищу. Пойду вот с этой целью идти на собрание. Я вам хочу сказать, это нелегко. Друзья дорогие, но случайных побед не бывает. К ним нужно готовиться. Простите, что я сегодня немножко о себе говорю. Но в моей жизни было не раз. Пойду на собрание с этой целью очиститься. Я шел многократно с одной целью в собрании – покаяться. Пойду для того, чтобы покаяться. Я дома молился: «Господи, помоги мне покаяться. Помоги мне прийти в Дом Божий и там покаяться». Да, я дома каялся не раз, но я понимал, мне нужно покаяться в народе Господнем, в церкви, попросить у Бога прощения и получить милость. Может быть, поэтому у меня было одно покаяние в собрании, и Бог изменил все в моей жизни. Дал новое сердце, новое стремление. Я сегодня смотрю, как многие люди часто каются, и у них в жизни ничего не меняется. Меня это сильно тревожит. Я думаю, почему так? Почему в наши дни было по-другому? А сегодня люди стабильно каждые полгода каются, а перемена у них не происходит. Может, потому что не было этой цели. Может, потому что не задавались этой целью сердце свое очистить, как должно. Принять Иисуса Христа. Может, вы просто так, знаете, ну, надо покаяться, покаюсь. Мне немножко легче, и все. Я вспоминаю, как однажды Господь рассказывал одну притчу. А вернее, не притчу, а историю рассказывал. И говорит, когда, прочту это место тоже, 12 глава Евангелия от Матфея, 43 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришедший находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой и семь других духов, злейших себя. И вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». Вы знаете, когда я дочитал это место до этого слова, «так будет с этим злым родом», я занялся целью, а что это за род такой? Кто это такой? «Так будет с этим злым родом». Начал читать в контексте, а речь идет об израильском народе. Когда Иоанн проповедовал Слово Божие, написано, многие приходили, исповедовали грехи свои, каялись или принимали крещение, и нечистый дух их оставлял. Но они не сделали следующего шага. Они не приняли Спасителя Иисуса Христа для себя. И потому с этими людьми произошло еще хуже, чем было до этого. Этот злой род потом распил самого Иисуса Христа. Друзья, но это сказано не только о народе израильском. Это сказано сегодня и о нас. Когда мы слышим Слово Божие, оно работает над нами, и у нас происходит это очищение, мы каемся. Но если мы на этом только и останавливаемся, но не принимаем Иисуса Христа, не посвящаем свою жизнь Ему, мы остаемся какое-то время свободны, радуемся, все хорошо, а потом назад, потихонечку, и с нами бывает еще хуже, чем было до покаяния. Я это говорю, друзья, по той причине, я встречаюсь сегодня с такими людьми. Ведь пока я не каялся, мне было легче. Но я покаялся, время прошло, а теперь мне стало еще хуже, я попадаю еще в худшую ситуацию. А почему? Нет этого доверия Богу. Не принимают Иисуса Христа так, как должно, в свою жизнь. Вот здесь люди приходили, написано, для того, чтобы очиститься. Братья и сестры, ну, кажется, это хорошо, и мы радуемся, чтобы, когда мы очищаемся, то мы радуемся этому. Но я хочу сказать, а ведь это же нелегко. Ведь это же нелегко прийти и идти специально в Дом Божий для того, чтобы очиститься. Они ходили не так, как мы ходим, братья и сестры. Когда они шли для очищения, они с собой вели еще жертву. И все знали, грешник идет. Пошел в Дом Божий грешник. Знаете, там грешница идет, ведет с собой. И вот люди шли в Дом Господень, несли с собой эту жертву для того, чтобы очиститься. Но уходили оттуда с поднятой головой, получили очищение грехов. Я хочу сказать, что сегодня нам не нужно с собой ничего нести. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. По вопросу нашего очищения у нас есть разные понимания. В те времена у народа израильского были тоже разные понимания. Мы читаем из Евангелия от Иоанна 3 глава 25 стих. Написано, тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Они спорили, как надо очищаться. Таким путем или таким путем. Но я себе представляю, что они привыкали, что нужно было приходить и приносить жертву за грех. А Иоанн предложил им другое очищение. Вы покайтесь, исповедуйтесь, принимали крещение. И они и получали свободу. И они спорили между собой, как же правильно очищаться. Я хочу сказать, то же самое сегодня и в наших рядах бывает. Кто-то говорит, надо исповедоваться. Другой говорит, не надо исповедоваться. Надо каяться. Другой говорит, да верь, что Бог тебя простил. И люди по-разному спорят этому вопросу, а я такой для себя сделал вывод. Человек, который не хочет очищаться, ему лучше спорить, чем очищаться. А нужно не спорить, как очищаться, а нужно приводить свое состояние в надлежащее положение. Для чего же нам нужно очищаться, братья и сестры? Для чего? Первое, что мы уже с вами напоминали, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Здесь два направления хочу сказать. Чистый человек – это счастливый человек. Это счастливый человек. Счастье не может быть без чистоты. Если в сердце человеческом грех, там никак не может царить мир, радость и счастье. Этот грех его будет давить. Этот грех не будет давать ему покоя. Вы помните, как это было у Давида, когда он говорит в 31-м псалме? «День и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего». Какое могло быть счастье, когда его день и ночь тяготил грех его? О каком счастье могло быть рассуждение? Друзья, я удивляюсь. Я удивляюсь, но мне нередко задают вопрос, а почему христианская молодежь такая скучная и нерадостная? Вы не задавали себе этот вопрос, друзья? А я с этим нередко сталкиваюсь. А почему действительно? Я говорю, да нет, христианская молодежь самая счастливая, самая радостная. А мне иногда говорят, да нет, если бы она была радостная, было бы видно радость на лицах их. Как мы поем иногда, радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему да горечь и обидно, что душа так радостью бедна? То есть, и знаете почему? Я думаю, что тут все догадываемся, почему. Есть та причина, которая мешает человеку радоваться. Люди, которые не знают Бога, они радуются временным греховным наслаждением, а мы этому не радуемся. У нас другая радость в общении с Богом, в чистом сердце, но если этого нету, тогда у нас тоже радости нету. тогда тоже радости нет. Поэтому счастливый человек – это тот человек, который имеет чистое сердце. И этот человек имеет общение с Богом. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Второе послание Тимофея, 2 глава, 20-21 стих. Там написано, что в большом доме есть сосуды. Каменные, серебряные, деревянные, глиняные. Написано, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, годным владыке на всякое доброе дело. Я сделал простой вывод. Чистым сердцем, чистым сосудом Бог пользуется. Ты бы хотел, чтобы тобой Бог пользовался? Вы бы хотели хоть одну душу привести к Богу? Вы бы хотели, чтобы ваше свидетельство могло бы заразить какую-то душу, и они могли бы пойти к Господу? Вы знаете, какая радость видеть спасенного человека, которого ты привел ко Христу, что ты хоть один плод принес к нему. Но я хочу сказать, друзья, а Бог будет пользоваться только чистым сердцем. Если у человека грех, если он не имеет этой чистоты, никак им Бог не может пользоваться. Если ты хочешь, чтобы Бог пользовался тобою, тебе нужно иметь чистое сердце. Чистое сердце еще очень важно для того, чтобы войти в Царство Небесное. У некоторых людей, а я хочу сказать, наверное, не у некоторых, у многих людей, не существует уверенности в спасении только лишь по этой причине, что они не имеют чистого сердца. И они понимают, что с таким состоянием я не готов и не готова войти в Царство Божие. Если бы я сегодня задал вопрос, а ну-ка искренне скажите, а кто готов сегодня войти в Царство Божие? Туда, в небо, если Господь придет. Я думаю, многие пришли бы в смущение, они бы не знали, что делать, поднять руку или не поднять ее. Почему? Потому что вот эта сторона, она нас гнетет. И мы нередко свое спасение ставим на уровень праведности своей. Но Слово Божие говорит, не войдет туда ничего нечистого. Но и еще всякий, имеющий надежду на встречу с Иисусом Христом, он обязательно очищает себя так, как он чист. Псалом 50 говорит нам о том, что если у человека есть тяжесть на сердце, он теряет радость спасения. И когда Давид кается в своих грехах, он говорит, верни мне радость спасения твоего. Вот для чего нужно было очищение от греха. Братья и сестры, дорогая молодежь, я хочу вернуться к той мысли, что Бог работает над нами с юности. Он наставляет нас от юности нашей. Вы знаете, мне кажется, что нам нужно правильно просто реагировать на Слово Божие. Через Слово Божие Бог уже совершает свое очищение. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 13 глава. Буду читать со 2 стиха. На этом примере я приведу работу Господа Иисуса Христа над человеком, как Бог или как Господь хочет человека вывести от греха его, подарить ему спасение, удержать его от погибели. Но как реагирует на это человек? На этом я хочу особое внимание обратить, и после этого будем подходить к выводу. В то время, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взял полотенце, припоясался. Потом лил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». И вы чисты, но не все. Ибо он знал предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Скажите, когда Иисус Христос сказал эти слова, вы чисты, но не все. Сколько там человек находилось в этой горнице, вы не помните, друзья? Сколько было человек, когда Господь решил им ноги умыть? Кто знает, друзья, сколько там человек было? Сколько человек, сестричка, было?
12 человек было. Это много или мало? И вот в числе 12 человек Иисус Христос громко пред всеми заявляет: «Вы чисты, но не все». Как вы думаете, о чем они начали думать? Наверное, думают, кто-то из нас нечистый. Но, наверное, не я. Наверное, не я. Скажите, а тот, кто был нечистый, тот понимал, о ком речь идет? А? Я думаю, что когда Иисус произнес эти слова, Иуда, находясь с ними, у него сразу сердце ёкнуло и думает: а мне говорит? А мне говорит? И, наверное, запереживался, и сейчас думает: неужели Иисус сейчас перед всеми меня откроет, что я хочу Его предать? Он же знает тайны сердца человеческие. И притаился, наверное, бедняга, и сидит и думает: неужели Он меня сейчас откроет перед всеми? Но Иисус так не поступил. На наших собраниях иногда приходят люди новенькие, а потом подходят и говорят: а ты зачем обо мне сегодня проповедовал? Да я тебя впервые вижу, я тебя вообще не знаю. Но ты же обо мне говорил, тебе кто сказал это? И вы, друзья, это очень часто люди говорят, вот только заявил, говорит, ему уже все обо мне рассказали. Вот так вот и Иуда находится там. И когда он только сказал, что вы чисты, но не все, Иуда сразу понял, обо мне идет речь. И сегодня, когда Дух Святой вот наставляет нас от юности, вы знаете, человек, который находится в недолжном состоянии, он сразу понимает, Дух Святой или Господь его сердце касается. И вот человек как-то реагирует на это Слово Божие. И я думаю, Иуда отреагировал неправильно. Если бы он в этот момент сказал: Господи, это я нечистый. Ну вот впал я в искушение и пошел договорился о том, чтобы тебя предать. Как вам кажется, Иисус Христос простил бы его или нет, друзья? Вот, молодой человек, я хочу тебя спросить на первой лавочке. Вот если бы Иуда в этот момент сказал бы: Господи, это я нечистый, прости меня, простил бы его Иисус Христос или нет? Думаю, что да. И я так думаю, друзья. А зачем было тогда Иисусу Христу говорить это? Он же, понимаете, у него нет тактики такой, такого понимания. Ты грешник, ты вот таким грехом согрешил, ты таким, ничего подобного. Он этого никогда не говорит. Он открывает истину, и человек сам добровольно. Он работает на нем, но человек добровольно должен сделать шаг. Иуда не сделал добровольного шага. Следующий момент, на который я обращаю внимание. 18 стих. «Но не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Я думаю, что когда он это место прочитал, то, наверное, Иуда еще больше в страх пришел. А кто поднял на Иисуса Христа пету? Кто решил его предать? Иуда. Он сразу понял, речь идет обо мне. Как бы вы себя чувствовали в том моменте, если бы там вы находились, и речь шла бы о вас? Наверное, бы затрепетали бы. Но сейчас меня откроют. Посмотри уже, какое сильное наступление. Он прямо говорит: поднял на меня пету свою. И он, наверное, затаился. Затаился вместо того, чтобы сказать: Господи, ну виноват я, прости меня. Мы читаем дальше, 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорит, один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припавший к груди Иисуса, сказал ему: Господи, кто это? Иисус отвечал: тот, кому я обмакнул кусок хлеба, подам. И обмакнул кусок, подал Иуде Симонову Искариоту». Скажите, они что-нибудь поняли из этого или нет? Кто предаст? На Писании подумали, что он ему сказал: у тебя есть деньги, пойди купи что-нибудь. Никто ничего не понял. И вы знаете, что они стали делать?
Они озирались друг на друга, а другой евангелист описывает, и стали задавать вопросы. Господи, не я ли это? Не я ли, который предам тебя? А что делал Иуда? Братья и сестры. А Иуда то же самое говорил. Господи, не я ли? Но если бы он промолчал, на него подумали, что это он. И он делал вид такой же самый. Думаю, какая ошибка была. Какая ошибка была. О, если бы в этот момент Иуда сказал бы, Господи, это я, который решил предать тебя. Скажите, ему было бы спасение еще или нет? Была бы возможность получить прощение или нет? Была бы, друзья. Была бы возможность получить прощение. Посмотрите, какое попечение Христа об Иуде. Но написано 27 стих. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. И как у Иуды был ящик, то некоторые подумали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы он что-нибудь дал нищему. Он принял кусок, и тот час вышел, а была ночь, когда он вышел. Братья и сестры, вот прошли мы к кульминации, к самому страшному событию. Но первое, на что я хочу обратить внимание, что некоторые думают, что Иисус Христос, когда дал ему кусок хлеба, умакнул, и в него сатану вселил. Друзья, я так не понимаю. Я вам точно хочу сказать, не вселял Иисус Христос сатану в сердце Иуды. Просто над Иудой закончилось время благодати, и когда он уже дошел до своей, можно сказать, кондиции, не принял спасения, прощения грехов, в этот момент, вкушая хлеб, в него вошел сатана, Бог снял с него ограду. Но дальше написано одно из страшных событий. Когда он вышел, была ночь. Вы знаете, как я понимаю, друзья? Для Иуды наступила последняя ночь. Для него больше свет спасения не воссиял. Он об этом не думал. Он думал, еще может будет какое-то время. Но написано, для него наступила ночь. Мы очень часто поем псалом. День завтра может не блеснуть. Или что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать? Спеши теперь. Или ночь настигнет тебя. Вот я думаю, что эти слова взяты отсюда, что для Иуды наступила ночь, наступил мрак, он зашел в такой тупик, он не знал, что дальше делать, как поправить свою ситуацию. Он пропустил время своей благодати, время своего спасения. А потом у него был момент после того, когда он уже увидел, что Христа распяли, он что-то пытался поправить свои ситуации, но у него ничего не получилось. То, чем он хотел воспользоваться этими деньгами, тем удовольствием, он пришел, их выбросил, сказал, согрешил я, предал кров невинную. И вместо того, чтобы идти уже к Иисусу Христу, каяться, он пошел и удавился, пошел и повесился. До него наступила ночь, безвыходная ситуация. Мне хочется сказать, братья и сестры, слава Богу, что сегодня для нас эта ночь не наступила. У нас есть еще сегодня выход, есть время, когда Господь работает над нами и приводит нас в должное состояние, чтобы нами пользоваться, чтобы нас благословить. Я хочу сделать выводы некоторые. Очищение происходит у человека через покаяние, через исповедание и прощение других людей. Когда человек кается, исповедует свои грехи, а второй момент, когда он прощает другим людям. Потому написано в молитве «Отче наш», сказано так, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Я хочу еще один вывод сделать, что для нашего очищения нужно воздействие Слова Божия и Духа Святого. Когда мы слышим Слово Божие, в этот момент Дух Святой, Он работает над нами, Он обличает нашу душу. И так написано о том, что Дух Святой обличит о грехе. Еще я хочу обратить внимание, когда Дух Святой работает над нами, Он указывает выход человеку.
Вот есть, когда на человека находит мрак, и он себя считает грешником, погибшим, и не видит впереди никакого света. Я вам хочу сказать, это не действие Духа Святого, это действие лукавого. Это он так обманывает человека: тебе спасения нет, ты грешник и навсегда погибший. Дух Святой, когда обличает человека, он ему указывает выход: тебе нужно покаяться, тебе нужно исповедаться, тебе нужно сделать шаг к свету. Это действие Духа Святого. Я бы хотел вам сказать, дорогие друзья, братья и сестры, решая вопрос своего очищения, мы не должны смотреть на других. Как поступают другие, так и я буду поступать. Как они, так и я. Нередко люди, когда особенно вместе согрешили каким-либо грехом, что-нибудь сделали, знаете, на что они смотрят? Ну, тот покается, и я покаюсь. Тот не покается, значит, я не покаюсь. И многие говорят так о том, что, ну вот, с таким грехом можно жить. Да все грешат, при чем тут я? Вот когда Дух Святой касается твоего сердца, когда обличает тебя, тогда не смотри на других людей, как поступают они, а тогда делай так, как Господь зовет тебя. И ответ, как написано, когда услышишь голос Его, не ожесточи сердца своего. И последняя мысль, на которую я хочу обратить внимание, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 7 по 9 стихи. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Я хочу обратить внимание, кому было легче уйти, первому или последнему? Вы помните, когда Христос сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И написано, и они начали потихоньку уходить. Ну вот представьте себе, пришли все праведники. И вот Христос говорит, ну так они себе думали: «Кто у вас без греха, брось первый в нее камень». И вот кто-то сидит, наверное, и думает, или стоит и думает: так, я вчера жену свою оскорбил. Ну, как я брошу в нее камень, да? И стоит и думает, что делать? Вот если я сейчас буду уходить, мои друзья скажут: грешник. Грешник, да, да? Ну, праведник же уходить не должен, они же праведники. Подумают, а может быть, он тоже блудник? Может быть, он тоже. И что они будут думать? И, наверное, у них сильная борьба. Они попали в серьезнейший тупик. Бросать камень, они видят на себе грехи. Уходить, скажут, такой же, как она. Кому было легче уходить, первому или последнему? А? Ну, я думаю, нашелся, наверное, тот, который до последнего стоял. Все ушли, никто больше меня не видит. Наверное, подумает, что я праведник. Уже ж все ушли, теперь я последний, повернулся последний и пошел спокойненько. И никто меня и не осудит, что я грешник. Друзья, я думаю, что первому было очень тяжело сказать: я грешник. А он, наверное, даже и не говорил, что он грешник. Он просто не стал смотреть на других. Совесть его обличила. Он встал и ушел. Братья и сестры, дорогая молодежь, мы сейчас будем молиться. Вы уже слышали о том, что у нас есть возможность сегодня покаяться. И не в конце собрания, общения, а прямо в начале, в первой части нашего общения, есть возможность примириться с Господом. Как вам кажется, кому легче выйти покаяться, первому или последнему? Мне кажется, первому всегда тяжело. Все думаем, мы все такие приехали хорошие сюда, порадоваться, пообщаться с Богом. И вдруг Господь начинает тревожить наши сердца. И кому-то первому Он начинает, кого-то первого начинает тревожить, зовет к себе. Что скажешь ты ему сегодня? Будешь смотреть на других людей, как они будут поступать, или будешь спасать душу свою? Мне бы очень хотелось, что, если в нашем собрании есть те, кто считает, что ему нужно сегодня очистить свое сердце. Может быть, ты шел сюда не с той целью, даже чтобы очиститься, а может, шел совсем с другой целью сегодня, но Господь твою душу потревожил. Написано, Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердце вашего. То есть не скажите, я это сделаю другой раз. Сделай это тогда, когда Господь тебя зовет. Запомни о том, что Бог не ошибается. Не ты будешь назначать Ему время встречи с тобою, а Он назначил тебе время, когда у тебя есть возможность получить очищение грехов. Иуде Бог назначил последнюю возможность. Вот в тот момент на вечере получить очищение. Но он утаился. Он ушел, и наступила на него ночь. Что будешь делать ты сегодня? Я бы хотел, чтобы мы сейчас могли спеть псалом. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятой, не пройди меня, Боже, Боже, о, услышь меня, слыша люд мольбой объятой, не пройди меня». Мы встанем и будем петь этот псалом. И если у кого-то есть желание сегодня, чтобы Господь не прошел тебя, если Господь чью-то душу сегодня потревожит и позовет тебя для того, чтобы ты поправил свое состояние, ты не смущайся, пройди сюда. Не жди, пока кто-то первый выйдет. Выходи ты первый. Первый получает обычно двойное благословение. И благословит тебе Бог, и пошлет тебе милость, и прощение, и обновление в твоей жизни. Пожалуйста, поем этот псалом. Дадим возможность помолиться. У кого есть еще желание, проходите сюда. Да благословит вас Бог.